Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста, то есть, если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы наткнулись на вопрос атеиста, на который вы не находите ответа, а вам было бы интересно его знать, то вам тоже сюда. И эти вопросы мне можно поставить разными путями. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно, и это, наверное, проще всего, написать через сайт theos.fm. И можем мне также написать напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержание нашей радиостанции. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там такая большая кнопка. И вы можете поддержать конкретно вот эту передачу. В любом поисковике вы можете набрать Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и там будет первая же ссылка вести на мою страничку на радио Теос. И там вы сможете, значит, увидеть, как нас поддержать. Мы продолжаем вещание благодаря нашим слушателям. Итак, вот у нас уже есть кое-какие вопросы. Одно из противоречий христианского учения. С одной стороны, вы говорите о равенстве всех людей, с другой стороны, отрицаете равенство ЛГБТ. Как это объяснить? Очень просто. Значит, все люди равны в том смысле, что каждый другой человек, каждого другого человека ты должен рассматривать как столь же важного и ценного, как ты сам или те, кого ты считаешь своими. То есть любой человек создан по образу Божию. Любой человек является носителем образа Божия, и ты должен в нем почитать этот образ, независимо от того, что это за человек. Является ли он тебе своим, чужим, там, соплеменником, иноплеменником, богатым, бедным, детем в утробе матери, стариком на пороге вечности. Каждый человек является носителем образа Божия. По этой причине к нему нужно относиться с надлежащим почтением и признавать, что как основа моего достоинства – это то, что я создан по образу Божию, так и он точно так же создан по образу Божию. Это очень важно, потому что люди склонны подавлять и уничижать друг друга по самым разным поводам, по сословному признаку, по расовому признаку, по признаку образования, богатства, гражданства, чего угодно еще. И Священное Писание говорит, и это на самом деле вовсе не сама собой разумеющаяся идея, это то, что большинство цивилизаций в истории человечества просто не знало, что каждый человек обладает достоинством в силу того, что каждый человек создан по образу Божию. И мы равны в том отношении, что мы созданы по образу Божию. При этом не равны образы жизни. Вот, например, как достаточно простой пример, образ жизни алкоголика не равен образу жизни трезвого человека. Этот образ жизни не заслуживает такой же поддержки. При этом сам по себе алкоголик является носителем образа Божия. Вы должны почитать в нем этот образ. Но алкоголизм как образ жизни, конечно же, не следует поощрять, не следует продвигать, потому что он разрушителен и губителен, как для конкретных людей, для конкретных семей, для общества в целом. Собственно, разница понятна, что вот есть неотъемлемая личная ценность и достоинство, которое у человека есть в любом случае. независимо от того, как он себя ведет, независимо от того, насколько мы одобряем его образ жизни. И сам образ жизни. То есть мы не одобряем, если человек, допустим, пьянствует. И то, что люди называют ЛГБТ, это проблема в поведении. То есть любой человек, который страдает соответствующими расстройствами, он, несомненно, создан по образу Божию, он ценен в глазах Создателя, он, за него умер Христос, мы должны относиться к нему как к личности с глубоким уважением, потому что он является носителем образа Божия, его личные грехи из него никак этот образ Божий не изглаживают. При этом такой образ жизни мы ни в коем случае не должны поощрять и ободрять. Ну, точно так же, как вот если есть человек, к которому вы привязаны, которого вы любите, он алкоголик. И вы его любите как личность, вы его чтите как личность, но вы с ним не пьете. Потому что вы понимаете, что это его убивает, и вы не хотите его в этом поощрять. Знал историю одного человека, он спивался. И ему сначала было стыдно пить в одиночестве. Он все время пытался выпить за компанию с кем-то. И люди, ну это были какие-то советские годы, там люди тяжело пили. Но люди поняли, что он спивается насмерть. И отказались с ним пить. А он очень обижался. Но обижаться-то было не на что, потому что люди заметили, что он спивается, люди не хотели его в этом поощрять. Вот так и с другими грехами мы проявляем любовь к людям, именно когда мы не поощряем их идти по опасному и пагубному пути. Значит, атеисты любят находить в Писании про плоскую землю и прочие противоречия с реальностью. Как бы вы им ответили? Ну, Священное Писание излагает богословские истины на том языке, который людям понятен. То есть люди в позднем бронзовом веке, они себе вот так представляли мироздание, что есть плоская земля, над плоской землей есть купол, это твердый купол, в этом куполе открываются окна, через эти окна выпадают атмосферные осадки, звезды – это светильники на этом твердом куполе. Собственно, и Луна, и Солнце – это светильники на этом твердом куполе. И в книге Иова мы читаем: «Не ты ли распростер небо, твердое, как литое зеркало?» То есть на Ближнем Востоке в позднем бронзовом веке люди представляли себе устройство Вселенной вот так, что небо – это твердый купол, земля плоская. И священнописатели, Святой Дух наставляет священнописателей. Он не собирается уничтожать эту картину мира. Да, она ошибочная. Сейчас мы понимаем, что эта картина ошибочная, но это не является частью библейского откровения. Это является фоном, на котором это откровение разворачивается. Наше представление о мире постоянно меняются. Не существует какой-то раз и навсегда установленной научной картины мира. То есть, если люди говорят, что Библия не соответствует научной картине мира, я всегда должен уточнить, какой именно. У нас научная картина начинает формироваться, ну, где-нибудь в конце, в 17-18 веках, ну, научная революция, 17 век, дальше она у нас начинает постепенно формироваться, и все это время она меняется. Если немножко знать историю науки, научная картина мира менялась постоянно. Вот сейчас мы живем в расширяющейся Вселенной, и это стало известно, что у нас расширяющаяся Вселенная, где-то во второй половине 20 века. Сейчас мы знаем, что люди равны, не существуют высших и низших рас. Для науки 19 века, второй половины 19 века, начало 20-го и где-то до конца Второй мировой войны считалось, что человеческие расы не равны, и это научный факт. То есть научная картина мира, она постоянно меняется. То, что считалось научно установленными фактами, это через какое-то время уже не факты. И если бы Библия должна была бы соответствовать научной картине мира, то какой именно эпохи? Она очень быстро меняется. И поэтому Библия, она попросту соответствует тем представлениям о мироздании, которые были у людей в то время. В то время люди считали, что небо – это такой твердый купол, а земля плоская. И Писание не занимается опровержением этих ошибочных научных представлений. Писание в рамках вот этих существующих представлений о мире преподает людям некие важные богословские истины, что весь мир сотворен Богом. Все, что существует, сотворено Богом. Мы бы, если бы мы сейчас излагали то же самое, мы бы говорили, что вот посмотрите на все эти фотографии галактик, туманности, которые добыты орбитальными телескопами. Все это сотворил Бог. Ну, я так где-то и писал, это, мы так всегда говорим, когда это мы говорим в современном контексте. А в то время человек этого всего не знал, и для того, чтобы сказать, все Бог сотворил, нужно было бы сказать, посмотрите на свод небесный, там, украшенный звездами, все это сотворил Бог. То есть то, что Библия описывает природный мир, описывает устройство мироздания таким, как его видели люди бронзового века, это не часть божественного откровения, это часть языка, это часть фона, на котором оно возвещается. Потому что Библия, она возвещается в конкретной человеческой истории. В позднем бронзовом веке люди вот так себе представляли мироздание. Они, конечно же, ошибались. Но Святой Дух не ищет наставлять людей в астрономии. Святой Дух рассказывает людям о чем-то более важном, о том, что все сотворено Богом, о том, что человек от Бога отпал, что человек нуждается в спасении, что Бог спасает человека в Иисусе Христе. То есть тут надо различать, собственно, библейское послание и язык, продиктованный историческим контекстом, в котором это послание возвещается. Как в Библии, Евгения, как в Библии понимать слово «раб»? Просто заповеди о бессовестном использовании чужого раба нет. Рабов уважали, платили им или просто использовали труд. Раб – это как наемный работник, со всеми то же самое, что темнокожий невольник в прошлых веках. Значит, для мира Библии рабство было просто общим фоном. Вот как сейчас у нас есть там наемные работники. И мы понимаем, что наемный работник в какой-нибудь торговой сети, у него другой уровень жизни, чем у владельца этой сети. То существует очень серьезное социальное неравенство. И это неравенство далеко не всегда является результатом того, что кто-то был молодец и очень старался, а кто-то ленивый. Нет. Мы живем в обществе, где тоже существует достаточно заметная социальная несправедливость. И Библия, если брать особенно Новый Завет, возвещает нам, как мы должны вести себя в той ситуации, которая у нас есть. А не говорит, что ситуация хорошая. Мы находимся в падшем мире. Но она говорит о том, как себя вести в этой ситуации, которая есть. Вот представьте себе человека, который в наше время является там подсобным рабочим в магазине. И он получает мало карьерных перспектив, у него нет. Он чувствует себя социально на очень невысокой позиции. Что ему говорит Библия? Библия ему говорит, что добросовестно делай свое дело, поддерживай хорошие отношения с людьми и так далее. Но вот Библия имеет дело с той социальной ситуацией, которая есть, независимо от Библии. Апостол Павел, когда он дает наставление рабам и господам, он исходит из того, что рабство – это вот реальность, которая есть и которая не изменится в ближайшем будущем. Поэтому рабство – это то, что Библия не хвалит и не порицает. Это то, из чего Библия исходит, как из некой данности, в которой надо жить. Другой вопрос. То, что Библия называет христиан рабами Божьими. И тут нужно уточнить, что в античности слово «раб» не имело такого резко негативного оттенка, как сейчас. В наши дни слово «раб» — это человек, которого используют, это человек, достоинство которого отрицают, это человек, которым распоряжаются как вещью. И в античном мире это могло быть так, но не всегда так. И даже часто это было не так. Ну, например, мы читаем в книге «Бытия»: «Авраам вооружил рабов своих 318 человек и преследовали неприятелей Дадана». То есть, что у нас сделал Авраам? Он своих рабов вооружил. То есть, он дал им оружие. И они с этим оружием пошли сражаться с его врагами. То есть, он им доверил, что они только не развернут это оружие против него. Наоборот, они за него будут сражаться. За него они будут лезть, значит, на копья. И это показывает, что отношения между рабами и господином Авраамом-то были хорошие. Что раб — это тот, кто готов при необходимости сражаться и умереть за своего господина. То есть раб — это в таком архаическом обществе, это как младший член семьи. Это кто-то, кто занимает, ну, имеет низкий социальный статус, но он свой, он принадлежит к этому дому. Он здесь защищен. Он здесь имеет какое-то место в жизни. У него есть хозяин, и он может к этому хозяину иметь искреннюю преданность. В Евангелии мы читаем, что хозяин дома уходит и оставляет дом на раба. Там упоминается, как верный и благоразумный раб, который хорошо управляется домом, пока хозяин отсутствует, и злой раб, который там начинает бить других рабов. Но мы видим, что вот этот раб, он распоряжается всем домом, что он живет, видимо, не очень плохо, и он распоряжается другими рабами, и весь дом находится под его властью. При этом он раб. Такой раб назывался, кстати, виллик. В Римской империи виллик, то есть управляющий виллой. Если кого-нибудь богатый римлянин, у него вилла, а на этой вилле там какие-то сельхозработы производятся. Ну, это как если бы, представьте себе, вот сейчас дача у многих есть. Ну, вот, значит, дачный раб. Человек, который управляет дачей, пока хозяин дачи сидит в городе. И он мог занимать достаточно высокую позицию. Мы можем вспомнить, например, Иосифа из книги «Бытия», Иосиф Прекрасный, который попал в рабство к Потифару. В доме Потифара он верно, усердно служит. Потифар делает его управляющим над всем домом своим. То есть он раб, это его социальный статус. При этом нельзя сказать, что с ним плохо обращаются, что он голодает, что его заставляют работать на износ. Нет, он управляющий. Он занимает достаточно высокую социальную позицию. То есть раб – это не обязательно кто-то забитый, это не обязательно кто-то, с кем плохо обращаются, но раб – это тот, кто принадлежит другому человеку. Тот, кто принадлежит. Вот это определение раба. Значит, раб Божий – это человек, который принадлежит Богу. И что еще важно, рабство носит личный характер. То есть ты не раб вообще, ты не раб системы, ты не раб государства, ты раб конкретного человека, у тебя есть конкретный хозяин, и это значит, что у всех остальных хозяев ты свободен. Вот тебе, допустим, твой хозяин послал на рынок купить картошки, а тебя по дороге встречает какой-нибудь другой там знатный римлянин, и тебе что-то какие-то пытается дать повеление. А ты ему говоришь: уважаемый Гай Транквиний, со всем почтением, но я не ваш раб. Я там раб, не знаю, какого-нибудь Гая Катула. Он мне дал поручение, я его исполняю. А вот вашего поручения по этой причине исполнять никак не могу и не буду. Вот христианин – это раб Иисуса Христа, который по этой причине свободен от других рабовладельцев на земле. Христос нас купил, мы ему принадлежим, мы его собственность. Поэтому мы свободны от остальных притязаний на нас, на то, что вот есть масса сил в этом мире, которые говорят, что мы должны тут, что мы им должны, что мы должны делать так, как они скажут. И мы в этой ситуации говорим: нет, мы рабы Иисуса Христа, мы не ваши рабы. В этом отношении мы от вас свободны. И вот человек, который принадлежит Иисусу Христу, он благодаря этому свободен. Человек, который является рабом Иисуса Христа, свободен. Понятно, что слово «раб», оно использовалось очень, как слово «свобода», оно использовалось очень часто в пропаганде, оно было затертое. В советском букваре сталинской эпохи были слова «мы не рабы», «рабы не мы». При этом со свободой было все очень плохо. И там обещание свободы, это любое политическое движение выступает с обещаниями свободы. Но вот если мы вернемся к библейскому значению слова «раб», то раб – это тот, кто принадлежит дому своего хозяина, и у которого есть место в жизни. Как понять слова «я и отец одно»? Как указание на Троицу, что мы читаем в Евангелии от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И вот это Слово, оно было у Бога, и оно в то же время было Бог. И дальше говорится: «И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины». И это Слово стало человеком. То есть Сын Божий вечно пребывает с Отцом и вечно пребывает в единстве с Отцом. Но Он стал человеком ради нашего спасения, не переставая быть единым с Отцом. И поэтому Он говорит: «Я и Отец одно». Как привести атеиста к Богу, если он сам о нем спрашивает, не спорит активно, но все равно вставляет контраргументы, опираясь на разные уже учения, которым верит больше? Разговаривать с ним по существу. Дать человеку подробно высказаться. Вот мы всегда приобретаем право быть выслушанными, когда когда мы выслушиваем. Поэтому выслушать это самое, что он хочет сказать, попросить его рассказать подробнее об этом, проявить интерес и уважение к тому, что он говорит, потом спокойно изложить христианскую точку зрения. «Я пришел в христианство и поверил в Бога, не испытывая никаких субъективных переживаний и чудес. Я просто рационально подошел и изучил вопрос, не найдя адекватных материалистических объяснений евангельским событиям, связанным с воскресением Иисуса. Я и нашел более сильных материалистических объяснений возникновению мироздания, чем разумное творение. Атеистические версии мультиверса и эмерджентности мне кажутся притянутыми за уши и менее логичными. Вот так я стал христианином, без всяких чудо-обращений и страданий. Вы встречали такие случаи именно рационального прихода к Богу?» Конечно. И это нормально, это естественно. Понимаете, Бог ведет каждого человека его личным уникальным путем. И бывают люди, для которых важно вот именно мистичность. Опыт. Богом дает именно такая разумная сторона. Это будет момент, когда уже будет поздно принимать какие-то решения, уже будет поздно решать, на чьей мы стороне. Мы уже будем застигнуты на том решении, на каком мы оказались. То есть, вообще говоря, цель Бога – привести нас к спасительным отношениям с Ним. Цель Бога – сделать нас частью Его семьи. И вот для того, чтобы подружиться с Богом, даже в Библии есть такое выражение, «поверил Авраам Богу, это вменено ему в праведности, наречен Авраам другом Божиим». Вот дружба, она не может быть вынужденной. Иначе это будет не дружба, это будет что-то вот другое совсем. Дружба предполагает свободный выбор. И вот для того, чтобы у нас был свободный выбор, Бог дает нам возможность самим принимать решения. хотим ли мы быть с ним или нет, это наш выбор. И вот для того, чтобы этот выбор оставался непринужденным, присутствует этот элемент даже не божественной сокрытости, а божественной непринудительности. Бог не заставляет нас уверовать. Бог не заставляет нас быть с ним. Бог дает нам достаточно света для того, когда мы хотим быть с ним, и достаточно тьмы, когда не хотим. Это еще известная фраза, которая принадлежит Паскалю. Но она достаточно хорошо объясняет вот эту сокрытость Бога. Так, может ли человек уверовать усилием воли? Может. Понимаете, вера, собственно, это и есть акт воли. Вера – это решение довериться и покориться божественному откровению. Ну вот, я приведу несколько бытовых примеров. Допустим, человек доверяет хирургу, он доверяет медику, который должен ему делать операцию. И для того, чтобы вот пойти на операцию, нужно довериться этому хирургу. Нужно согласиться лечь на операционный стол. И это может быть нелегко. Человек может испытывать страх, тревогу. Ему может быть как-то очень нервно все это. Но вера – это решение. Я принимаю решение довериться этому хирургу. Я полагаю, что он есть надежный, хороший специалист, что я у него не первый и не 101-й пациент, что он знает, что он делает. И вот вера – это когда я решаюсь довериться хирургу в данном случае, независимо от моих переживаний, независимо от моих каких-то чувств по этому поводу, это именно акт воли. И вот точно так же я, когда меня достигает Евангелие, я вижу, что Христос есть Спаситель, Господь, я могу Ему довериться, и я принимаю такое решение. И это действительно акт воли. То есть вера – это не переживание, это не ощущение. Бог может человеку давать переживания и ощущения. Это такое может быть, за это слава Богу, но это не обязательно. Если их нет, не нужно думать, что с вами что-то не так. Не нужно думать, что у вас нет там, веры или она некачественная. Нет. Вера – это именно решение, это выбор, это акт воли. Так, Серафим Саровский и прочие святые люди тоже были повреждены грехом? Да, конечно. Все святые люди, они о себе говорили, что они грешники, что они ищут спасения. То есть грехопадение – это то, что охватило весь человеческий род. Мы все грешники, мы все нуждаемся в спасении. И первые, кто себя признавали грешниками, нуждающимися в спасении, это как раз были святые. Чем человек ближе к святости, тем он отчетливее видит свой грех. Это такое, знаете, закон духовной жизни. Чем больше света в жизни человека, тем отчетливее ему всякое пятно на его совести. Но это, знаете, вот как если я сижу в полной темноте, я могу мечтать о том, что я такой весь сижу в белоснежном кителе там. И в золотых эполетах. А потом, когда становится светлее, я понимаю, что нет, китель у меня как-то не очень белоснежный. А когда я выхожу на яркий свет, я вижу, что я попросту невероятно грязен и одет в уродливые лохмотья. Вот чем больше света в жизни человека, тем отчетливее он видит свои грехи. И поэтому святые-то как раз постоянно исповедовали себя грешниками. Зачем Моисей по указанию Богу уничтожил людей, которые поклонялись идолу? Это странно, потому что на тот момент они этого не знали. Моисей сошел с горы с заповедями, увидел поклоняющихся идолу людей, которые еще не получили заповеди и не знали, что нельзя поклоняться идолам, а Моисей их уничтожил. Они знали, у них не было это еще кодифицировано, у них не было это еще сформулировано в виде закона, но они знали. Им уже это было открыто, что существует единый истинный невидимый Бог, и ему следует поклоняться. Тут еще какой момент, в чем, почему нельзя было пытаться изобразить Бога в виде тельца или как-то еще. Потому что идол символизировал, что Бога можно контролировать, что Бога можно переставить из одного помещения в другое, его можно носить на руках, его можно подчинить себе как такое, знаете, ну, некий инструмент, некое орудие народа, племени. И поэтому вот этот рассказ о том, что они сделали золотого тельца, это было очень плохо, это как раз предостережение против идолопоклонства. Мне по секрету сказали, Дина пишет, мне по секрету сказали, что моя племянница вызовут искусственные роды. Она на 3 месяца, и у ребеночка патология, внутренние органы не закрыты. Вчера она лишилась ребеночка, там около 50 женщин с такими же диагнозами. Все либо делали прививки, либо переболели ковидом. Не дай бог столкнуться никому с таким выбором, не знаю, как они справляются с таким. Если грех на ней, если она все сделала после показания нескольких УЗИ и врачей, как бедной женщине сделать выбор? Согрешил ли я, зная о предстоящем, хотя бы не от нее, не ставши отговаривать? Нет. Ну, это медицинская ситуация. Ребенок умер в утробе матери. Понимаете, ну, бывает там патология плода, когда он просто не жизнеспособен. Когда, ну, нельзя его спасти, не получится. Что вот это просто ситуация, когда невозможно ребенка спасти. Аборт – это ситуация, когда вполне можно было бы родить ребенка, он был бы жив. И аборт является тяжким грехом. В нем можно покаяться и получить полное прощение. Но он является тяжким грехом, безусловно. Ситуация, когда ребенок просто не может родиться. Ситуация, когда он умирает в утробе. Ситуация, когда вот, он просто не будет жить вот, независимо от лучших усилий и намерений людей, родителей и врачей. Тут надо просто следовать указаниям врачей, чтобы минимизировать хотя бы там вред для ее организма. Это трагическая ситуация, но это не, в этом нет ее личного греха. Поэтому в этом отношении вы не должны как-то тяготить свою совесть. Вы не сделали ничего плохого, и у вас нету никакого упущения. То есть это не ситуация аборта. Это ситуация того, что ну, вот ребенок умер в утробе. Это трагедия, но вот чего-то намеренного преступления тут нету. Древние иудеи были язычниками. Вдруг историк сказал, что в Ветхом Завете в оригинале есть цитата «Мы боги Элохим», то есть упоминание во множественном числе. Также Бог в Ветхом Завете называется многими другими именами. Из-за чего мой друг историк делает вывод, что иудеи, скорее всего, были язычниками, у них было много богов. Просто племя бога Яхве победило другие племена. Да и в самом Ветхом Завете упоминаются пробоины евреев между собою. Как раз оно и было. Войны за того племя, чьего бога победит. Теперь в Библии, где ранее упоминалось множество богов, выдают множество языческих богов за одного бога Яхве. Типа это все один и тот же бог упоминался, просто названный по-разному. То есть историю пишут победители, и последователи Яхве победили племена евреев, верующих в других богов. Значит, что касается Элохим, это действительно множественное число. Есть разные истолкования, что имеется в виду. Некоторые предполагают, что это царственное «мы». «Мы» Николай II, знаете, вот как императоры обращались, говорили о себе во множественном числе, чтобы подчеркнуть свою власть, владычество. То есть это как такое царственное «мы», а потом есть вариант, что это Бог и его царский двор. То есть Бог такой монарх, и его окружают ангелы. И Бог с ангелами – это Элохим, это во множественном числе. Что иудеи были многобожниками. Там, знаете, там немножко сложнее ситуация. Иудеи отпадали в многобожие, там могли быть отступники, которые поклонялись другим богам, об этом очень прямо сказано в Ветхом Завете. Но изначально иудеи — это кто? Это потомки Авраама. Авраам — это был человек, который был призван единым истинным Богом и заключил с этим Богом завет, что он и его потомки будут поклоняться этому единому истинному Богу. Среди потомков Авраама могли быть отступники, могли быть люди, которые впали в язычество. И об этом прямо очень сказано в Священном Писании, что такое бывало. Но изначально еврейский народ, он формируется как потомки Авраама, как люди, которые верят в единого истинного Бога. Такова их идентичность. Я знаю, что в свое время выдвигались различные исторические теории о том, как образовался монотеизм, что монотеизм, он постепенно, так, постепенно эволюционировал из политеизма. И на самом деле эти представления, ну, вызывают большие сомнения, потому что переход от политеизма к монотеизму – это не эволюция, это революция. Это резкий переворот в представлениях о мире. Для язычников боги – это был такой, знаете, верхний этаж. Они не были трансцендентны по отношению к миру. Они были частью этого мира. Они обладали чертами такой человеческой аристократии. Они собачились между собою. Ну, если мы возьмем, например, Энума Элиш, это, соответственно, шумерский эпос о сотворении мира. И там боги между собой имеют сложные политические отношения. Они составляют коалиции, они воюют между собой, ведут переговоры. В общем, нормальная у них политическая жизнь. Когда мы открываем Библию, там отсутствует вот эта мифология, там отсутствуют какие-то взаимоотношения между богами, там существует только один бог, он ни с кем не борется, он творит мир своим словом. То есть монотеизм – это радикально другая картина мира. И эта картина мира не могла сформироваться постепенно в результате такого плавного и медленного отпадения всех остальных богов. Хотя присутствие в древнем Израиле отступников, которые поклонялись языческим божествам, это сколько угодно. Возникновение каких-то синкретических культов, следы которых у нас могут находиться в Библии, это сколько угодно. Но факт тот, что в Израиле всегда остается верный остаток, который почитает единого истинного Бога. А так, ну вот теории такого рода, они были где-то с 18 аж века, но сейчас они, их вряд ли можно считать научно основательными. То есть эволюции вы предлагаете не рубиться, а с тем, что сознание является производным от мозга, порубимся. Объявляя аллегориями отдельные части Библии, получается, Библию мы кроим под себя. Значит, нет. Дело в том, что, ну, смотрите, любой модноземельный креационист объявляет большую часть Библии аллегориями. Ну, твердое небо, например. Библия нам говорит о твердом небе. И тут нужно это либо либо объявлять это аллегорией, либо объявлять это особенностью языка. Я считаю, что это особенность языка. Никто никогда в жизни не читал Библию буквально. Никогда в истории. Потому что Библия явно не рассчитана на буквальное толкование. И когда мы читаем там историю сотворения, где дни и ночи сменяются до сотворения солнца, например. Это явно не предполагает буквального понимания, потому что, собственно, день и ночь отмеряются восходом и заходом солнца. И Библия неизбежно предполагает во многих случаях аллегорическое толкование. Такие аллегорические толкования, они существовали еще в дохристианскую эпоху. То есть идея, что Библию можно читать буквально как написано, она ошибочна по целому ряду причин, но прежде всего потому, что мы неизбежно Библию толкуем, даже когда мы этого не замечаем сами, даже когда нам кажется, что мы все понимаем очень буквально. Я помню, читал книжку, где предсказывалось, что Советский Союз нападет на Израиль. Ну, автор писал это в какие-то там в начале 80-х, там, разгар холодной войны, отношения между СССР и Израилем очень плохие, и он толковал, что Гог и Магог – это русские, Магог у него, по-моему, был Тобольск, ну, в общем, как-то он, значит, обосновал пророчество, что Советский Союз должен напасть на Израиль, и ему это казалось очень буквально верным. Там как-то в Библии все это находил. Ну, потом Советский Союз распался благополучно, и ничего этого не произошло. И вот люди, когда они пытаются толковать Священное Писание, как им кажется, буквально, они легко впадают в грубые ошибки. Поэтому, когда человек говорит, я буквально понимаю Писание, всегда нужно уточнять. Мы всегда понимаем Писание с определенной точки зрения. Даже если мы этого не замечаем. Мы являемся людьми своей эпохи, своей культуры, своих привычек, своих предпочтений. И когда мы просто открываем текст, читаем, как написано, мы читаем это глазами человека своей эпохи и культуры. Не хорошо и не плохо, но нужно отдавать себе в этом отчет. Поэтому мы неизбежно читаем Библию своими глазами, а не чьими-то еще. И нам нужно понимать, приложить некоторые усилия к тому, чтобы понять, а что нам, собственно, хочет сказать Бог. И вот Бог ничего нам не говорит про теорию эволюции вообще. Он ее не опровергает, он ее там не одобряет. Бог говорит, что он является творцом всего мироздания. Как именно вот Бог сотворил многообразие видов, это мы узнаем уже из наблюдений за природой, не из Писания как такового. Писание нам преподает догматические, а не научные истины. Павел, как известно, все фашистские режимы активно ратовали против абортов за повышение рождаемости, поскольку им нужно пушечное мясо. Вы тоже ратуете за тупую подячку, вы симпатизируете диктатуру. А вы знаете, нет, как раз национал-социалисты, например, германские, у них был очень разный подход. Вот они были за размножение своих, то есть породистых арийцев. А вот что касалось славян и прочих унтерменшей, как раз-таки они горячо приветствовали аборты и противозачаточные средства и все меры сокращения рождаемости. То есть это зависит от того, какую группу вы находите желательной, какой нет. А Маргарет Сенгер, основательница Planned Parenthood, которая тоже очень все много сделала для продвижения абортов, она как раз прямым текстом говорила, что аборты помогут сократить численность чернокожих и других нежелательных групп. То есть вот, что это инструмент евгеники, это инструмент улучшения породы. То есть, что касается диктатур вот именно такого фашистского плана, то они поощряли рождаемость среди тех, кого не считали полноценными, и горячо были за аборты среди тех, кого не считали неполноценными. Но противостояние, христианское противостояние абортам, оно носит не политический характер. Дело не в, дело не в демографии даже. Дело в том, что дитя в утробе матери является живым человеческим существом, уже существующим. Это человек со своим правом на жизнь. Внутриутробное развитие – это часть человеческой биографии. Мы все были когда-то эмбрионами. Как мы были, значит, эмбрион, младенец, мальчик, юноша – это этапы человеческой жизни. Ни на одном из этих этапов человека не следует убивать. Я недавно пришел, Юрий, я недавно пришел ко Христу, вот церковился до этого, был атеистом, причем таким токсичным, недавно разговаривал с человеком, он позиционирует себя как родноверу, на чем я рассказываю, что христианство – это выдумки евреев, и для евреев создано для управления другими народами. Христиане убили всех язычников, для русского человека еврейская вера неприемлема. Он меня просто загнал в ступор, помогите, как ответить, у меня еще слабая теоретическая база. Но прежде всего, что является истиной? Вот ничто является... Есть два вопроса отдельных. Вопрос идентичности и вопрос истины. Вопрос истины, ну вот твои родноверческие боги существуют на самом деле. Как это стало известно? Откуда это стало известно? То, что Христос воскрес, мы знаем от апостолов. У нас есть... Вот какие в твоей вере авторитетные источники? Не обязательно это критиковать его жестко, а просто расспросить его подробнее, на какие авторитетные источники он опирается. То есть первый вопрос истины. Существуют ли боги язычников на самом деле? Откуда это стало известно? А боги язычников, они, если они существуют на самом деле, они существуют для всех. И, скажем, если какой-нибудь южноамериканский индеец помолится, скажем, Перуну, Перун его услышит, а куда нам девать тех собственных богов, которые есть у этого индейца? Не может же быть, чтобы все вот эти пантеоны существовали на самом деле. Но если говорить о вопросе идентичности, никогда не существовало никаких языческих русских. Никогда. Точно так же, как никогда не существовало никаких языческих англичан, или французов, или испанцев, или немцев. А все европейские народы, ну, севера Европы, по крайней мере, все народы севера Европы, они формируются уже в христианскую эпоху. А до крещения существовали различные славянские племена и финно-угорские племена, потом они после крещения смешались, из них образовался уже русский народ. Но никаких языческих русских никогда не существовало в природе. Но я боюсь, что время мое подходит. Вы знаете, вот есть еще пару вопросов, на которые я не успеваю ответить. Мне придется отложить их уже на следующий эфир, наверное, на понедельник. Но должен уже с вами прощаться. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».